Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня – писатель, публицист Александр Архангельский. Приветствую вас, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
Сегодня мне хотелось бы обсудить с вами несколько тем, но вот начну с того, что увидел у вас в телеграм-канале вашем. Вы анонсировали там майский тур на теплоходе по Волге, во время которого вместе с Игорем Оболенским будете читать лекции об истории, о литературе, о культуре. Ну и уверен, будет с участниками этого мероприятия много различных дискуссий. Но вот вопрос, который сразу появился, не боитесь ли вы, что это путешествие может попасть под закон о просветительской деятельности, вокруг которого довольно давно уже бурлят страсти? И вообще, как с этим законом нам всем жить, тем, кто причастен и к науке, и к культуре, и прежде всего к просветительству?
Ну, тут два разных вопроса. Один, как буду жить я в частном качестве, а другой вопрос, как будут жить учреждения от музеев до вузов и школ. Я буду пока жить нормально, потому что там есть связанные условия, когда это подверстывается под действие этого закона, точнее говоря, даже не самого закона, а приложение к нему. Вот сейчас это приложение наконец опять запускается, его уже один раз общим голосованием на сайте правительства заблокировали люди. Это общественная как бы инициатива была, люди проголосовали против, ну и это приложение отложили. А сейчас к нему вернулись, и там должны быть два связанных условия. Во-первых, получение государственного финансирования, во-вторых, работа с детьми несовершеннолетними. Вот там начинаются большие-большие проблемы. Что касается меня или Оболенского, или любого другого человека, который будет читать лекции, ну, мы всегда можем сейчас сказать, что это интеллектуально-развлекательная деятельность, а вовсе даже не просветительская. Тем более, что мало кто замечает, как это все формулируется в законодательстве. Это очень скучно, а все, что скучно, люди игнорируют. Сам по себе закон действительно очень зыбок, и приложение к нему стало чуть полегче, чем было, но там остался самый существенный пункт, что должно соответствовать нашим традиционным ценностям. Почему не сказать, соответствует просто нашим законам? Получается, что наши законы не все соответствуют традиционным ценностям, или почему? Но это расплывчатая формулировка в законе, точнее говоря, в законе-то она и так есть, а остается и в приложении, даже в том виде смягченном, который сейчас будет проходить через общественную палату, за ним пойдем на новое общественное обсуждение. Все это, ну, это как-то так. Идеологическая рамка, давайте называть вещи своими именами, и бюрократическая подкладка под идеологическую рамку. Министерство просвещения получает возможность контролировать те институции, которые формально ему по закону о правительстве не подчиняются. И, как всегда, эта борьба за административную бюрократическую власть соединяется с борьбой за идеологическую четкость, и результат, как всегда, довольно неприятен, потому что как в школах организовывать, с кем согласовывать, как проходить между Сциллой и Харибдой законодательство, это вопрос будут решать наши бедные директора и наши несчастные учителя. Им будет самая тяжелая доля. Но также и музейные, также и вузовские и так далее и тому подобное.
То есть я так понимаю, что в ближайшее время на афишах будут писать известный стендап-писатель или известный стендап-литературовед со своими развлекательными, значит, какими-то спичами.
Интеллектуально-развлекательными
спичами, да. Номерами. Весь вечер номерами. На арене.
Да.
Да, конечно, перспектива, мягко говоря, ну, на фоне всего, что происходит вообще вокруг, это все, конечно, наверное, не самое страшное. Вот вопрос, который я обсуждаю со многими моими гостями, со многими гостями подкаста, это вопрос о том, что сегодня делать с главной бедой, возможно, это такой массовый разрыв человеческих связей, те, которые сложились у нас за годы жизни. И он сейчас проходит буквально через семьи, между родителями и детьми особенно. Ну, конечно, между родственниками, там, старыми друзьями. И вы вот не ставили перед собой вопрос, а можно ли этот раздел как-то преодолеть, или с ним надо уживаться, я не знаю, смириться, принять его?
Если речь идет о друзьях, то друзья должны как-то все-таки договориться, они дружат или не дружат. Если у них есть разделение, которое сильнее, чем их человеческие чувства, ну тогда лучше разойтись и не общаться. А вот с родными так не получится в большинстве случаев, и слава богу, потому что есть человеческие связи, которые выше идеологических барьеров. Я вспоминаю, что есть в практике ведения переговоров три совета. Первый. Сначала договоритесь о том, в чем вы никогда не согласитесь, и никогда больше к этому вопросу не возвращайтесь. Второе. Договоритесь о том, в чем вы согласны, и не обсуждайте этого, потому что что-то обсуждать, это потрава времени. А есть серая зона, зона, где вы не до конца в своих жестких позициях уверены, зона, где ваш собеседник не до конца, не на 100% уверен в своих, точности своих позиций. Вот там имеет смысл обсуждать. Но до этого тоже надо дойти. Вот в некоторых случаях надо договориться просто, что мы очень разные, но мы любим друг друга. Вот, например, там дедушки, бабушки, внуки и правнуки, родители и дети. И у нас есть что-то, что выше, чем наше разделение. И давайте просто помолчим о том, в чем мы абсолютно никогда не сойдемся, а поговорим о вещах, которые кажутся второстепенными на фоне больших политических событий, но которые на самом деле первостепенны для сохранения ткани жизни. Это наши чувства, как люди, наши близкие себя чувствуют, как они живут, что их тревожит, помимо политики. Ведь политикой не исчерпывается наша человеческая жизнь. И самое существенное, нужно почувствовать момент, когда можно начать, если не спор, то как минимум обмен мнениями. Это в том случае, если вам начинают задавать вопросы. Вот если ваши близкие, с которыми вы разошлись, а так часто бывает сегодня, вдруг начинают задавать вопросы, что ты думаешь, вот там, щадя их чувства, можно начать разговор. Если вас не спрашивают, не лезьте со своими суждениями. К сожалению, это может привести только к разрыву и ни к чему больше. Вот. А что касается, повторюсь, друзей, то друзья. Ну да, друзья должны быть либо понимающими друг друга, либо перестать быть друзьями.
Да, вот по поводу переговоров, это интересная очень мысль. Я как-то, наверное, ее даже и не встречал никогда, как нужно вести переговоры. Наверное, это просто преподают в МГИМО.
Не знаю, нет, я пришел к этому на опыте своей жизни. Думаю, что я не оригинален. Наверняка это было известно.
Ну, теперь этот опыт, да, будет известен еще шире. Я хотел вот поинтересоваться, вы знакомы, насколько я понимаю, вы знакомы с литературным критиком, куратором выставок, продюсером различных проектов Анной Наринской. И вот она...
Ну, да, мы знакомы как...
Да, она публично высказала такую мысль, что, я цитирую, «Ничего, что делается в малюсеньком мире русскоязычного несогласия, нам не подходит. Нас загнали в банку, и мы с восторгом стали вести себя соответствующе». Конец цитаты. То есть речь, естественно, идет о том, как люди, не согласные с тем, что происходит сейчас на Украине, с действиями российских властей, себя ведут по отношению друг к другу. Вот согласны ли вы с этим? Ну, вопрос номер один, с такой оценкой.
Ну, то есть для того, чтобы подтвердить мысль Анны, к которой я отношусь с большим уважением, я должен начать с несогласия. Но так и мы еще усилим наше несогласие. Я думаю, что между принципом «и ты права, женщина», как в анекдоте, то есть таким практически циническим всеприятием и бесконечными битвами из-за слов, оттенков позиций, есть колоссальная разница. Зона, огромная зона мерцания, в которой можно найти себя. Я для себя принял такое решение, что я стараюсь не ввязываться ни в какие фейсбучные, там, телеграмовские и иные прочие споры, просто потому что умножать несогласие сегодня либо бессмысленно, либо вредно. И вот тут я начну с согласия с Анной. если мы в банке, я, правда, не чувствую себя в банке, думаю, что это какое-то другое устройство, мясорубка там, например, я не знаю, то бросаться на всякого, кто с тобой не согласен, с пеной на губах, и бессмысленно, и вредно. Во-первых, ни о чем не договоритесь, а тогда зачем? И это касается вот бесконечных споров уехавших, не уехавших, оставшихся. Каждый хочет доказать, что он поступил правильно, или как минимум его позиция должна быть учтена. Ну, я бы сказал так, легко не будет никому. Любое решение о своей дальнейшей судьбе – это решение тяжелое для тех, кто выпал из поля общественного согласия. Поэтому драться, выяснять отношения по любому поводу, там, например, заслуженно или незаслуженно канцелят русскую культуру, что с ней будет, нужно ли это сейчас обсуждать или слишком рано. И рано и поздно, и готовы ее обсуждать, и не готовы. Что считаете, то и делаете, лишь бы не разрывать эти тонкие и все более истончающиеся человеческие связи. Но мой выбор тоже не для всех. Я никому его не навязываю. Я в данном случае дистанцируюсь от бесконечных драк. Не хочу я в драках участвовать.
А на ваш взгляд, само несогласие в чем сейчас может проявляться, кроме каких-то самых очевидных вещей? Периодически мы видим, что люди выходят на площади, устраивают одиночные пикеты, выражают свою позицию или что-то пишут в социальных сетях, выступают, не знаю, на площадках там Ютуба, Телеграма. А на ваш взгляд, что еще сегодня может быть таким несогласием? Есть ли какие-то вещи, которые... Ну, человек может без страха, наверное, за то, что его немедленно задержат, там, отправят на 15 суток, может ли он еще что-то делать?
Ну, если ему дают работать и не требуют за это расплачиваться какой-то идеологической вовлеченностью, то человек должен продолжать работать. Он должен заниматься благотворительностью в том смысле, что помогать ближнему. Это вопрос не как выражать несогласие, а как продолжать жить. Он, мне кажется, гораздо более серьезным, гораздо более значимым. Потому что история, в которую мы попали, это серьезно надолго. И как пройти свой путь, не запятнавшись, но и не превысив меры, которые ты сам готов принять. Мне кажется, что в этом смысле нам полезен прежний опыт, когда ты должен был сказать, на что ты готов. То есть можно сказать, я герой. Но ты на самом деле не герой. И тогда, когда ты скажешь, я герой, типа поверят, за тобой пойдут, а ты вдруг, как скажешь, развернешься и скажешь, ну нет, ребят, я что-то тут я это не готов, не мое это. Но нужно сказать, что ты готов, а чего ты не готов. Вот трезво оценить. Я, например, для себя понимаю, что сдавать друзей, отрекаться от них, или подписывать какие бы то ни было заявления, с которыми я не согласен, я не буду. Готов ли я на героический? Вот и докладываться не хочу, и не знаю про себя заранее, где меры, где я могу сломаться. Но совершенно точно, что друзья могут быть во мне уверены, и заявлений, которые я не разделяю, не будет. Вот это можно пообещать. Обещать то, чего ты не готов выполнить, это вредно с любой точки зрения, в том числе и с точки зрения человеческой, не только с точки зрения политической.
Александр Николаевич, а вы говорили, прежний опыт, это вы имеете в виду опыт еще советских лет?
Да, советский опыт советских лет, он же тоже был разнородный и многофигурный. Были диссиденты, среди диссидентов были герои, выдержавшие испытания, были герои, которые пообещали быть героями, но не смогли ими быть. Были те, кто сказал с самого начала, я не готов быть героем, но я готов помогать героям. Были те, кто сказали, что мы будем заниматься вот честной интеллектуальной деятельностью, но выходим из политической зоны, потому что мы к этому не готовы. Например, там, я делал когда-то кино, фильм «Документальный отдел» о поколении Мамардашвили, о людях, которые вовлекались в непосредственную деятельность, но сохраняли интеллектуальную честность. Мне кажется, что самое существенное, человек должен соответствовать своей собственной мере и не обманывать других, обещая им то, чего он не выполнит. Лучше перевыполнить обещанное, чем не выполнить то, что ты людям пообещал сделать.
Да, безусловно, безусловно. Вот последний, наверное, уже вопрос, он навеян тоже чтением вашего телеграм-канала. Меня зацепила именно пословица «Помирать собрался, а рожь сей». вы так начинали пост, посвященный презентации книги своей последней, которая вышла «Русский иероглиф. История жизни Инны Ли, рассказанная ею самой». И, честно говоря, когда я увидел приглашение на презентацию книги, я подумал, интересно, а вот что сейчас будет вообще с книгоиздательством? Потом довольно быстро увидел интервью представителя одного крупного издательства, которое говорило, что сейчас на самом деле книги неизбежно будут дорожать, потому что проблемы с бумагой, и с краской, и с технологиями, и с даже, наверное, программным обеспечением будет, которое используется в типографиях. Вот на ваш взгляд, что ждет вообще книгоиздательский бизнес в ближайшем будущем? Или вообще книгоиздание? Книгоиздательство – это же не только бизнес, да, есть же еще и научные издательства, академические.
Ну, мы попали в зону турбулентности все и во всех. Я не знаю, можно ли назвать хотя бы одну профессиональную зону, которая от этой турбулентности свободна. Книгоиздательство не исключение. Первыми и самым серьезным образом пострадают те, кто издавал книжки высокого полиграфического качества, то есть альбомы и так далее, я вообще не понимаю. Там, во-первых, будет дефицит мелованной бумаги, во-вторых, там будет удорожание такое, что люди просто схватятся за голову и перестанут это покупать. Я думаю, что с неизбежностью будет расти электронное книгоиздание, потому что бумажное действительно будет слишком дорогим. Будет аудио, всплеск там, где носители дешевле, просто, извините за такой материалистический подход. Вот я сейчас, например, записываю книгу о Теодоре Шанине для аудио, и это не то, что совсем новый опыт, я уже делал свои собственные аудиокнижки, но это опыт в новых исторических обстоятельствах. Я хочу посмотреть, что будет продаваться, что будет идти быстрее к читателю, читателя превратиться в слушателя. Или в электронном виде это будет доступнее. Но что касается отрасли, то, конечно, она под очень серьезным ударом. А про научную вы спросили литературу, то тут удар будет двойной, потому что, с одной стороны, западные издательства резко сокращают научные издательства, как и западные институции научные, резко будут сокращать диалог и взаимодействие с российскими учеными, прежде всего работающими в государственных вузах и государственных академических институциях. А во-вторых, здесь будет тоже не идеально. Значит, будет торжество электронного книгоиздания и аудиоформатов. Как это скажется на будущем, бог его знает. Но будем смотреть.
Да, действительно. Нам, наверное, только и остается, что смотреть и наблюдать.
Да, нет, просто как такой журналистский штамп, над которым все издеваются. Будущее покажет грядущее.
Еще один был штамп на закрытой радиостанции. Будем наблюдать, да? Или как там говорил
будем наблюдать,
Алексей, да, Алексеевич, да? А вот, ну вот, попытаюсь на следующей неделе, может быть, с ним пообщаться в рамках подкаста, если получится. Ну а сейчас напоминаю слушателям нашего подкаста «Включите звук», что с нами был писатель-публицист Александр Архангельский. Спасибо большое, Александр Николаевич.
Спасибо, Петр, большое вам.
Всего доброго.
До свидания.
Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.